Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня гость не у нас. Сегодня мы в гостях у народного артиста СССР, пианиста Николая Петрова. Вопросы будут задавать Эдуарда Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш», и Александр Евтушенко, журналист телеканала «Россия», ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, в начале краткая биография нашего гостя, как принято в этой программе. Николай Петров родился 14 апреля 43 года в Москве, музыкальнейшей семье. Его дед, выдающийся русский бас Василий Родионович Петров, блистал. Мы
забыли сказать, в родильном доме имени Грауэрмана. Это очень важно, там родились много хороших людей.
Да, там много хороших людей родились, это правда. Так вот, вернусь к его деду, выдающемуся русскому басу Василию Родионовичу Петрову. Он блистал на сцене Большого театра вместе с Федором Шаляпиным и Антониной Неждановой. Отец был виолончелистом, мать известным музыкальным драматургом. Первые музыкальные уроки давала бабушка, тоже прекрасная пианистка. Учился в Центральной музыкальной школе, а наставником Николая Петрова в консерватории был профессор Яков Зак. И, будучи еще студентом консерватории, получил первые призы серебряной медали на престижнейших музыкальных конкурсах. Первом международном конкурсе имени Ивана Клайберна в Соединенных Штатах, это 62-й год, и на международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе, 64-й. К этому конкурсу, я думаю, я еще вернусь в одном из своих вопросов. 65-й год, солист Московской филармонии, и с этого времени артист дает от 60 до 100 концертов в год, выступая с лучшими мировыми оркестрами – Нью-Йоркским, Лос-Анджелесским, Вашингтонским национальным, Лондонским симфоническим. Долго слишком перечислять, как перечислять и залы, в которых выступал Николай Петров, Карнеги-Холл, Кеннеди-Центр, Линкольн-Центр, Фестивал-Холл. Опять же, слишком много времени, не буду все перечислять. Но, тем не менее, своей любимой концертной площадкой – совершенно уникальный и по акустике, и по ауре, Николай Петров неизменно называет большой зал Московской консерватории. И коротко, профессор Московской консерватории, президент Академии российского искусства, председатель секции по музыкальному наследию.
Российской Академии искусств.
Российской Академии. Да, президент Российской.
Нас перерегистрировали.
Все-таки перерегистрировали.
Мы теперь Российская Академия искусств.
А вот название тоже прежнее, название тоже было важно. И я, наверное, еще в одном вопросе тоже к нему вернусь. Председатель секции по музыкальному наследию.
Уже давно нет.
Уже нет.
Давно нет.
Ну, собственно, не буду опять перечислять. Народный артист, лауреат государственной премии, кавалер ордена заслуги перед Отечеством, четвертой степени. В общем, много всяких.
И третий
тоже.
Звоняйте.
Много всего. Если вы что-то хотите добавить.
Нет, ничего отнюдь. Наоборот, убавить, потому что там есть много каких-то должностей, которые я уже, к счастью, не занимаю.
И тогда первый вопрос у меня будет такой. Николай Арнольдович, вот еще в 60-е, в 70-е, даже в начале 80-х годов было, назову такое слово, достаточно модно и престижно отправлять детей в музыкальные школы. В одной Москве их было больше трех десятков, плюс масса как-то частных преподавателей.
Больше.
Даже.
Гораздо больше.
Ну, по крайней
больше.
Мере, в каждом районе по одной.
Нет, я думаю, что, я думаю, трех сотен как минимум.
Ой, трех сотен, конечно. То есть, мальчик или девочка с такой коричневой папкой с профилем Чайковского, да. Это было очень частое явление на московских улицах. Сейчас это достаточно редко можно увидеть.
Ну, я позволю себе возразить, это, к сожалению, сохранилось. И мало того, это увеличивается в геометрической прогрессии. И я, наоборот, считаю, что мы именно касаемо пианистов, что мы производим и пытаемся произвести пианистов в много крат больше, может поглотить современный международный рынок.
Вот вы как раз почти предугадали мой вопрос. И тем не менее, в те годы, которые я назвал, пианистов выдающихся, ну, в общем-то, не так много рук понадобилось бы, чтобы их пересчитать. А сейчас одних только лауреатов каких-то совершенно немыслимых конкурсов. Такое количество, да. Что нужна уже, по крайней мере, электронно-вычислительная машина, чтобы их посчитать. А уровень, тем не менее, очень сильно упал. Почему?
Вы знаете, произошла повсеместная инфляция во всем мире. Конкурсов огромное количество, немеренное количество конкурсов. В течение уже многих лет я пытаюсь добиться того, чтобы Международная ассоциация конкурсов приняла решение о ранжире конкурсов. О таком же ранжире идет речь, как есть во всех видах спорта. Существует суперлига, существует первая лига и вторая лига. Потому что конкурс королевы Елизаветы в Брюсселе, конкурс имени Вана Клиберна в Америке, конкурс Чайковского в Москве и конкурс имени тети Моти где-нибудь в какой-нибудь итальянской деревушке или греческой, или финской, или где угодно. Результат один и тот же. Победитель этого конкурса именуется на афише лауреат международных конкурсов. Поэтому то сенсационное начало, которое было во время, ну, я называю это в прошлой жизни, но уже прошло все-таки 45 лет с упомянутых вами конкурсов тогда, победа или первая, вторая премия вот на крупном международном конкурсе, это был бренд. То есть это означало, что этот исполнитель достоин того, чтобы выступать в лучших залах мира, для того, чтобы быть записанным на пластинке, для того, чтобы иметь турне хорошее и так далее. Сейчас, учитывая глобальную еще к тому же коммерциализацию и коррупцию, которая царит во всем мире на международных конкурсах, происходит обратная вещь. Очень часто первые премии международных конкурсов, они мелькают где-то в течение года-полутора после окончания конкурса и после этого исчезают, и уже один американский журналист уже написал книгу, я, к сожалению, не помню, как она называется, где он пытается проанализировать судьбы первых премий конкурсов. И выясняется, что значительно более жизнеспособны вторые, третьи и даже порой, может быть, и четвертые премии, нежели первые. Первые премии, они, если мы сейчас возьмем с вами, предположим, лист за последние, предположим, 20 лет того же конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, то имена большинства победителей этих конкурсов будут вам практически незнакомы. Это люди, которые сейчас, как правило, кстати, они оседают в Бельгии. Ну, так вот почему-то получилось. Лауреаты бельгийского конкурса оседают в Бельгии. И где-нибудь там в Льеже, в Намюре, в Монсе, я не знаю, в Антверпене и так далее, преподают в каких-то колледжах или консерваториях, которые на самом деле по сути является не более чем каким-нибудь районным училищем по нашим масштабам. И это очень печально, это необходимо принимать.
Печально, когда они возвращаются в Москву и начинают поучать.
Вот такое это вы сейчас затронули как раз совершенно, то вы затронули мой больной мозоль. Потому что вот те самые люди, которые, проклиная все, выметались из России, давали там разгромные интервью, потом оседали там. Прекрасно, как правило, те люди, которым удалось надрать наших коммунистов, коммуняк бывших, им ничего не стоит надрать умных, достойных, доброжелательных американских и европейских гуманистов. Они могут сказать, что у них 5 детей, хотя на самом деле у них и ни одного нету. И, ну, может, проверят, а может, не проверят. Вот, а потом вот они, осев там, получив дома, хорошие условия и так далее, они приезжают в Россию и начинают поучать меня, как я должен себя вести в своей собственной стране. И я тогда, у меня есть такая формулировка отправления в пешее эротическое путешествие без обратного билета.
Эдуард Агедыш, Португалия, журнал «Де Нотисиас», пожалуйста.
Когда я читал вашу биографию, то, что меня впечатляло, было огромное количество концертов в год. Мне показалось так. Ну,
не такое большое, Эдуард, как вы думаете.
Потому что это очень большая нагрузка.
Вы знаете, сейчас, опять же, сейчас люди играют по 200, по 250 концертов в год. У меня больше 120-130 не было. Угу. И тогда, когда я ушел на пенсию, я уже пенсионер несколько лет, я сократил количество концертов, потому что, как гласит, знаете, есть такой чудный анекдот, как парикмахер покончил жизнь самоубийством и оставил записку, где было написано «всех не перебреешь». Вот. Так вот, понимаете, всех не перебреешь, со всеми дамами не переспишь и всех концертов не сыграешь. И поэтому я резко сократил количество концертов, где-то до 50. Вот я сейчас играю где-то, там, может быть, 45-50, может быть, 50, может, 55 концертов в год, но не более того. И мне этого достаточно, потому что очень тяжело. Самое тяжелое, это, особенно для работы в России, это гастроли, так называемые, когда маршрут, когда ты берешь там Саратов, Самару, там Астрахань и так далее, вот эти вот внутренние переезды, это очень большое испытание для здоровья человека. Поэтому мне сейчас гораздо проще съездить в Новосибирск, вернуться обратно, а потом поехать в Екатеринбург и опять вернуться обратно. Потому что это приличный самолет, это гарантия того, что ты не будешь сидеть сутками где-нибудь в промежуточном аэропорту. Потому что уже это количество концертов давно уже не столь астрономическое, как, может быть, были, как было там 20 или 30 лет тому назад.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня мы в гостях у народного артиста Советского Союза, пианиста Николая Петрова. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш», и Александр Евтушенко, российское телевидение. Саша, пожалуйста, ваш вопрос.
Николай Иванович, мы говорили уже о том, что не так уж мало у нас сейчас, мягко сказать, пианистов, которые выпускают от музыкальных школ до консерваторий. Наверное, чуть поменьше там скрипачей, может быть, чуть поменьше
виолончелистов. Давайте скажу, порядком меньше.
Да, порядком меньше виолончелистов.
Учитывая, простите, артистов. Я перебью ваш вопрос, учитывая то, что в симфоническом оркестре, в нормальном симфоническом оркестре 60 струнников и один всего рояль. Вот учитывая вот это вот соотношение, да, то, конечно,
слишком... Но меня на самом деле вот волнует другое. Я как-то, слушая концерт, вас слушая, да, вы работали с такими замечательнейшими дирижерами, я не знаю, Светланов, да. Коган, и можно продолжить. Но это уже уходящие люди, уходящие мастера, уходящие маэстро. А кто приходит в замену? Где дирижеры и что?
Знаете, у нас сейчас с дирижерами беда. Вот в тот момент, когда умер Илья Александрович Мусин, это был последний из магикан, и преподавать практически сейчас дирижирование некому. Поэтому сейчас появляются в России, появляются даже русские дирижеры, которые уже вернулись к нам оттуда, как, например, Володя Юровский. Замечательный совершенно дирижер, который эмигрировал совсем маленьким мальчиком со своим папой Мишей. Мы просто, наши родители были очень близки, я поэтому эту фамилию так вот называю. Вот, и они уже возвращаются оттуда. И появляются какие-то имена совершенно неизвестные, тоже и пианистов, и скрипачей. Это те люди, которые уехали, может быть, в 7-8-летнем возрасте уехали или с родителями, или учиться туда. И уже возвращаются сюда как бы с западным продуктом, но, естественно, с российской школой.
А почему? Мало платим?
Здесь хуже. Вот я имею свой фонд благотворительный, и как одна из сторон этого деятельности этого фонда, это вот фестивали, был один фестиваль, сейчас вот я провел только что, вот буквально на той неделе в Кремле, это происходит в оружейной палате, я провел молодой Кремль музыкальный, а так он просто называется Кремль музыкальный. Я пытаюсь, я там у меня в основном играют молодые музыканты. И мне хочется очень создать, может быть, некую иллюзию у этих музыкантов, что они здесь, в России, нужны кому-то, что они не являются брошенными детьми спартанцев, которые бросили в море, и вот барахтайся, выплывешь, значит, такая тебе судьба, утонешь, значит, с приветом, Вася. И, конечно, я убежден в том, что сейчас относительную карьеру международную можно сделать только находясь в Москве. В редчайших случаях в Петербурге, причем я не назову вам даже просто одну фамилию, это Григорий Соколов, выдающийся пианист. Вот это, пожалуй, единственный человек, который, живя в России и у себя на родине, в Санкт-Петербурге, сделал блистательную совершенно карьеру. Человек... Будь он 7 пядей во лбу, будь он трижды потенциальным Рубинштейном, Горовицем и Рихтером, живя в городе Омске, карьеры не сделает. Просто негде ее будет делать. И это очень большой недостаток, потому что у нас отсутствует дифференцированное патронирование вот этих молодых музыкантов. У нас существует замечательная организация, где я, кстати, являюсь художественным руководителем, «Новые имена». Вот. Но, тем не менее, к большому сожалению, в этой организации огромный процент этих молодых музыкантов ищут первого же удобного времени для того, чтобы наиболее выгодно и вовремя оказаться в нужном месте в нужное время. То есть отвалить в теплые страны, где лучше платят, где больше заботятся, где гораздо больший рынок. Вот. У нас отсутствует средней руки менеджеры. Но вообще менеджеры — это только начинается у нас в нашей классической области. То есть на Западе существуют те люди, которые организуют концерты в так называемых корпоративных. Это может быть просто в каком-то доме где-нибудь там, в каком-нибудь Бостоне. Вот хотя они хотят услышать молодого талантливого исполнителя. Они звонят менеджеру, он находит вот такого какого-то молодого. Вот он приходит, играет, получает свои деньги и так далее. Сейчас, слава богу, появилась возможность пробиться на, но она очень ограничена, пробиться благодаря каким-то реляциям и отзывам выдающихся деятелей культуры. То есть это, предположим, приходит человек, как бы, предположим, к Бернстайну, или к Зубину Мете, или к Марте Аргерих, или вот к кому-то вот такого ранга. И если Марта Аргерих дает свое заключение, что это исполнитель во, так вот этого мальчика начинают брать дирижеры. И пример вам, пожалуйста, Кисин, который, не получив ни одного урока у профессионального консерваторского педагога и не играя ни на одном конкурсе, сделал себе совершенно роскошную карьеру. И таких случаев немало сейчас.
Я хочу вернуться к конкурсу, конкретно к конкурсу Чайковского. Я думаю, что я вот как стал чего-то соображать, наверное, ни одного не пропустил. И честно вам скажу, что последние меня удручают как слушателя чрезвычайно. Вот одна моя знакомая, по-моему, гениально совершенно сформулировала, что последние конкурсы Чайковского показывают, что люди умеют играть быстро и громко, но музыка в высоком смысле этого слова отсутствует напрочь. Это одна сторона медали. А вторая сторона медали — вы произнесли слово «коррупция». Я добавил еще и слово «жульничество».
Жульничество.
Которое, на самом деле, на конкурсе Чайковского это царило с самого начала практически. Ну, известный факт, установка на первого конкурса — дать премию непременно советскому лауреату. Более того,
ну, говорят,
были отпечатаны афиши.
Вот, я не видел этой афиши, но говорят, что была афиша
Лёва Власенко, да, первая премия. Лев Власенко, лауреат первой премии. И когда Вэн Клайберн сыграл так, что нельзя было не давать ему первую премию, вопрос решался
на уровне ЦК.
На уровне ЦК, если не Политбюро.
Да.
Вот, а сейчас еще хуже. Вот как от этого избавиться? И возможно ли вообще от этого избавиться?
Я должен сказать, что как раз на последнем конкурсе, где я имел честь быть председателем жюри фортепианного, как раз первые места получили две звездочки из Санкт-Петербурга. Действительно, очень тонкие, интересные музыканты.
А жульничество на уровне отбора ведь, Николай Иванович?
Нет, вот здесь никакого жульничества не было отбора. Я там присутствовал. Было где-то 135 кассет, и мы все их прослушали. И из этих 135 кассетов мы по регламенту отобрали, не помню сколько, 36 или 37, сколько там было можно, мы это отобрали, и никакого, вот на этот раз никакого жульничества не было. Я должен сказать, что я глубоко убежден в том, что необходимо принимать глобальное решение на уровне, на самом высоком уровне Ассоциации международных конкурсов и вообще в глобальном масштабе, чтобы запретить педагогам, которые сидят в жюри, представлять своих родственников и учеников. Я считаю второе, что необходимо, чтобы отзывы жюри, баллы жюри по первому, второму и третьему туру должны вывешиваться за дверью на гвоздике на всеобщее обозрение. Для того, чтобы точно так же, как в фигурном катании, если видят, что как кто-то из членов комиссии рубит кого-то из фигуристов, так публика, по крайней мере, может потопать, пошикать, посвистеть и сказать «судью намыло». А здесь это все покрыто, как говорят,
немцы. Николай Иванович, если вы будете на этом жестко настаивать, вы за свою жизнь не опасаетесь?
Нет, я не опасаюсь за свою жизнь, но дело в том, что вы, наверное, Лидочку Графову знаете. Вот, Лидочка Графова, когда началась только, вот где-то в 90-е годы, когда началась эта эйфория демократии, то она сказала очень умную вещь, вот сидя вот на этой самой даче. Она сказала: ты знаешь, Коля, говорит, у нас теперь есть свобода слова, а у них есть свобода слуха. Вот они что хотят, они слышат, а что им не надо, они просто пропускают мимо ушей. Поэтому я боюсь, что это настолько проросло, вот эти раковые метастазы коррупции и жульничества проросли в международную конкурсную деятельность, что это очень... Но есть. Почему? Пожалуйста, конкурс Рубинштейна в Израиле запрещено ученикам. Конкурс Скрябина в Москве запрещено ученикам. Конкурс Рахманинова в Америке запрещено ученикам и родственникам. А в этот раз на конкурсе в виолончели было 7 учеников и 2 сына. Не многовато ли?
Эдуард Агетович, пожалуйста.
Вот, я слышал, что вы еще и любитель джаза.
Да. Многолетний, вот, старый.
Да. И вот... И вы играете тоже джаз?
Вы знаете, я играю джаз, да, но я никогда не позволю себе вылезти на эстраду, тем более оплачиваемую эстраду, вылезти со своими джазовыми эссе. Я могу, находясь в джазовом клубе, выпив там несколько вкусных рюмочек, сесть за рояль и сыграть несколько блюзов с большим удовольствием. Но я считаю, что джазом нужно заниматься столь же профессионально, как вы занимаетесь вашей основной деятельностью. Иначе это все перерастает в любительщину. Вот. И, в общем, товар низкого пошиба.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Мы сегодня в гостях у народного артиста Советского Союза, пианиста Николая Петрова. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуарда Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш», и Александр Евтушенко, российское телевидение. После краткой сводки новостей «Радио Свобода» мы продолжим.
Внимание слушателей и читателей!
С вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в расписании программ «Радио Свобода» происходят изменения.
В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России.
Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. На Чукотке, Камчатке и в Магаданской области уже начался подсчет голосов. Явка в этих регионах составила от 54 до 76% избирателей. Глава Центра избиркома Владимир Чуров заявил, что россияне голосуют активнее, чем на предыдущих выборах в 2003 году. Сообщается о нарушениях в ходе голосования на избирательных участках в Москве, Южно-Сахалинске, Якутии и на Камчатке. В Екатеринбурге задержан мужчина, который накануне вечером обстрелял избирательный участок из пневматического оружия. За ходом выборов в России следят около 300 международных наблюдателей. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы выборы. Меркель выразила сожаление в связи с тем, что бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не смогло направить на выборы свою миссию наблюдателей. От ОБСЕ в Россию прибыли только представители парламентской ассамблеи. В Багдаде убит высокопоставленный сотрудник иракских сил безопасности Акил Абдул-Хусейн. Его застрелили по дороге на работу из проезжавшей мимо машины. На юге Афганистана в боях убито около 40 талибов, заявили власти. По их данным, столкновения произошли накануне в районах Шахвали-Кот и Зари. Среди убитых, как сообщается, один из местных лидеров боевиков Мулла Файзулла. В Венесуэле сегодня проходит референдум о внесении поправок в Конституцию. Реформы, в частности, предусматривают снятие ограничений на срок пребывания президента у власти. Завтра в Россию прибудет высокопоставленный иранский чиновник Саид Джалили, представляющий страну на международных переговорах по ее ядерной программе. 6 ведущих стран мира, в том числе Россия, решили начать подготовку новой резолюции об ужесточении санкций ООН против Ирана.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У микрофона Владимир Бабурин. Мы сегодня в гостях у народного артиста СССР, пианиста Николая Петрова. Вопросы задают Эдуарда Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиаш», и Александр Евтушенко, российское телевидение. Я хочу такую тему начать, которую можно коротко обозначить: художник-власть. Вот, Николай Арнольдович, как вы полагаете, зачем сегодня в России Министерство культуры? Вот для чего оно было нужно в Советском Союзе, было понятно. Вот я в самом начале говорил, что вернусь к конкурсу королевы Елизаветы, потому что, насколько я знаю, напутствую вас, и не только вас, тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева сказала: учтите, товарищи, вам в Бельгии предстоит не творческое соревнование, а политическая борьба.
Это я присутствовал при этом, да.
Факт довольно известный, хотя много лет прошло, до сих пор помнят. Второе достаточно важное предназначение Советского министерства культуры было отделять наших от не наших. Причем, видимо, работа действительно была очень тяжелая, потому что с писателями как-то более-менее просто. Ну, понятно, там, с Пельником, да, «Повесть непогашенной луны», хоть ни одной фамилии, но ясно написал про то, как Сталин приказал Фрунзе зарезать. Там с Солженицыным просто. Даже с людьми, которые, как говорил Андрей Донатович Синявский, имели с советской властью стилистические расхождения, тоже было более-менее ясно. Слова не те, порядок слов не тот. Не Семен Бабаевский. Как было с музыкантами, я, честно говоря...
Володя, а я вот могу сказать, как было с музыкантами? Я очень долго на эту тему думал.
Почему? Вот почему ясно было, Кобалевский наш, а Шостакович какой-то...
Позвольте. Значит, вас никогда не вызывало вопроса, почему Сталин прошелся косой по режиссерам, по писателям, по поэтам? Косой прошелся. А у музыкантов считанное количество людей, которые были посажены. Считанное количество. Еще и многие не по политике, а по каким-то совершенно другим делам. Почему так происходило?
Вы знаете ответ?
Я думаю, что мне удалось его сформулировать. Потому что все то, что написал писатель, остается на бумаге. То, что снял кинорежиссер, остается на пленке. То, что сделал режиссер, остается все равно в каких-то сценариях и так далее и тому подобное. А исполнитель, а композитор, он написал, а что он имел в этом, что он имел под этим? Вот сейчас мы выяснили, оказывается, значит, стараниями Соломона Волкова, что, оказывается, седьмая симфония Шостаковича, это не идет речь не о фашизме, а о тоталитаризме. Не так ли? Потом давайте вспомним о том, что тот же Дмитрий Дмитриевич Шостакович, который в 1948 году получил гигантских совершенно дюлей за «Сумбур вместо музыки».
Екатерина Измайлова.
Да, это Екатерина Измайлова. А в 1953 году он уже получил сталинскую премию за «Песню о лесах». Значит, была политика кнута и пряника. Значит, вероятно, Сталин не считал опасными музыкантов. Он не считал опасными. Он их не считал за потенциальных врагов. И в частности, вот вы говорите о Министерстве культуры, но тогда Министерство культуры было, как партия Ленин, связано с, естественно, с КГБ и со всеми этими малоприятными организациями. Конечно, девиз «держать и не пущать», конечно, девиз «подчинить себе людей», как можно более глухо подчинить себе людей и приложить все усилия к тому, чтобы из нас не выросли новые Ойстрахи, Ростроповичи и так далее, которых мы тогда считали отдельно взятых людей, к которым совершенно другое отношение, а оказалось-то, что над ними измывались еще более изощренно, чем над нами маленькими. Еще более изощренно. Давайте вспомним, что вытворяли с семьей Когана, когда после того, как остались Белоусова и Протопопова, то семью разделили на два клана. Значит, если Леонид Борисович и Елизавета Григорьевна были где-то за границей, то в этот момент заложниками должны были оставаться Паша с Ниной. И наоборот, значит, если Паша с Ниной где-то гастролировали, значит, соответственно, Леонид Борисович должен был оставаться. Нет, тут возможности расправы с людьми были совершенно безграничны, и кроме того, они были на самом нижайшем уровне. То есть какой-нибудь вонючий, какой-нибудь клерк в госконцерте, которому по тем или иным причинам не полюбился тот или иной исполнитель, ему достаточно было мизинцем двинуть для того, чтобы полностью уничтожить его карьеру и какое-то продвижение.
Так я хочу вернуться к началу своего вопроса. Для чего было Министерство культуры в Советском Союзе? Понятно, у него было множество очень важных и серьезных функций. Да. А сегодня зачем?
Ну, вы знаете, дело в том, что координация необходима. Координация необходима. И, конечно, мы можем сейчас говорить о том, что во Франции Министерство культуры там работает, по-моему, всего 20 человек, а у нас их там, не знаю, я даже не знаю, сколько там работает в министерстве, наверное, несколько сотен.
Я знаю, что нынешний министр выходит из консерватории, я больше ничего не знаю.
Да, что нынешний министр, он действительно, он не выходец, почему? Он продолжает, он руководит кафедрой современной музыки в консерватории, он грамотный музыкант, профессиональный музыкант. Вот. Но дело в том, что сейчас мы не зависим от министерства. Вот в чем дело. Раньше мы от него зависели. Теперь мы от него не зависим. Мы можем прийти в министерство, поговорить о каких-то, может быть, планах. Там, ну, если, условно говоря, если я хочу сделать вот свой фестиваль, то, естественно, я приду к Александру Сергеевичу Соколову и приду к Швыдкому относительно того, чтобы сообщить, что я это буду делать, попросить, чтобы нас включили в план, чтобы нам немножко денежек дали, потому что заработать деньги сейчас, получить деньги честным путем, это становится труднее и труднее и труднее год от года. Вот. Но во всяком случае, если сейчас, предположим, меня вдруг не взлюбит Михаил Ефимович Швыдкой, не дай бог, поскольку мы с ним добрые друзья, то он ничего мне сделать не может. А раньше мог. Вот и все.
Эдуард Агедович, пожалуйста.
Вы много ездили по миру. И вот мне кажется, что музыка – это такое искусство, которое является универсальным.
Не требующим переводчика.
Да, и кроме того, особенно классика во всех культурах принимается. И вы чувствуете, что есть какая-то, скажем, миссия, взаимопонимание в мире через музыку? Что...
Но вы знаете, дело в том, что в старое время, когда Россия была сплошной чернотой для всех, и чернотой не только намеренно, она действительно была чернотой, но еще к тому же еще было полное отсутствие информации. Действительно, мне задавали вопрос, что правда ли, что у вас там в Екатеринбурге, в Свердловске ходят медведи по улицам. Действительно, люди задавали, потому что ничего не знали. Так вот, в то время наши... купленное, перекупленное, проданное, перепроданное министерство, коррумпированное, перекоррумпированное и госконцерт, они что делали? В тот момент, когда был какой-нибудь карибский кризис, и вот-вот должна наступить уже Третья мировая война, в этот момент они посылают в Америку ансамбль Моисеева, Игоря Александровича покойного, светлой памяти. И когда этот гениальный ансамбль, когда он выходил на американскую сцену и танцевал так, что люди вскакивали с места и вообще не понимали, на каком мире они, на каком свете они находятся, и эти люди говорили, в стране, где так танцуется, эта страна не может быть страной-преступницей. И в стране, где играет на скрипке, как играет Ойстрах и Коган, это не может быть страна преступников. То есть мы фактически были вот тем самым какой-то субстанцией, которой наши мерзкие власти замазывали свои преступления перед миром. А замазывали они, посылая на Запад самых лучших, самых выдающихся.
Сформулирую, вы были афишей, которые заклеивали.
Мы были афишей, которые заклеили, если хотите, совершенно правильно.
Александр Евтушенко, Российское телевидение, пожалуйста.
Николай Арнольдович, ну, вот вспомнить недавние времена, страна была бедная, думали о колбасе, не до искусства, и по остаточному принципу. Теперь страна богатая, вспухла казна от дорогой нефти.
Но она вспухает не в том месте, к сожалению.
Вспухли госкорпорации, те же «Газпром» и прочие. От цен на нефть. Колбасы навалом. Ну, как-то снова к искусству не очень-то повернулись. Ну, может быть, у нас сейчас приоритет национальный – это футбол с миллионами
гонорарами. Я понял ваш вопрос. Я готов понял ваш вопрос.
Я могу только сформулировать, почему культура по-прежнему финансируется по остаточному принципу.
Нет, ну это, во-первых, не так. Денег на культуру выделяется много. И выделяется больше и больше. Это действительно так. И спасибо президенту, который выделяет все больше и больше грантов. Раньше это было там всего там 3-4 организации, сейчас это уже стало достаточно таким распространенным явлением. Вот. Но в нашей славной стране вы прекрасно знаете, что у нас все делается через то самое место. Я думаю, не надо объяснять, через какое. И поэтому в тот момент, когда лет 20-30 назад, когда в город с путем реализации этого гнуснейшего, мерзейшего, всероссийского, всесоюзного гастрольно-концертного плана в один город, в Самару, в течение одной недели мог приехать Виктор Третьяков, мог приехать Геннадий Рождественский, Елена Образцова, Николай Петров, кто угодно, и распихивали, не могли, не знали, кого куда распихнуть, чтобы играли, черти где играли эти концерты и так далее. Цены на билеты были, самый дорогой билет был рубль, входной билет, по-моему, был 25 копеек, пускали бесплатно студентов, пускали бесплатно школьников, только заходите, и в зале было, как мы говорили, три сестры и дядя Ваня. А сейчас, когда не горит свет на улицах, людей переселили из центра в спальные районы, когда на улицах бандиты, когда транспорт не ходит, просят люди, чтобы концерты начинали не позже 6:30 или 7 для того, чтобы поспеть на какой-то автобус. Цены на билеты ломовые. Ломовые билеты. И зал полный. Я вот только что приехал, вот вчера я прилетел из Новосибирска, мы играли два концерта при переполненном зале. Билеты, цены на билеты сумасшедшие совершенно. Они все там. Хотя, казалось бы, сейчас сам по себе наш социум, он отнюдь не располагает к тому, чтобы сесть и пойти в концерт, надо говорить, в концерт. И на Западе публика ходит благодаря всем плюсам западной цивилизации. Они великолепно одеты, они успевают прийти домой, они успевают переодеться, они садятся в прекрасную машину, приезжают в зал, кидают Дорману ключ, чтобы машину поставили этот самый где-нибудь на стоянку, идут в концерт, получают удовольствие, после этого ужинают там-то и во всех, или тут же, или рядышком там все, садятся в свою машину, едут в свой замечательный дом, не так ли? А у нас человек садится на 500 веселый автобус, едет, не зная, вернется ли он назад, но они все там. Поэтому у нас публика ходит почему-то вопреки всему. И наша публика еще она обладает одним очень драгоценным качеством – верности исполнителю. Вот как она полюбила, при том, что Ивана Клиберна 50 лет тому назад, вот так сейчас эти уже старушки, которым тогда им было там по 30 лет, или там по 25, сейчас им по 75. И они с той же баночкой огурчиков, с той же там какой-нибудь матрешечкой, вот они приходят в большой зал, им совершенно наплевать, как он будет играть. И не важно, вот он пришел, он сделал людей счастливыми. У нас публика верная. И публика, и на нашу публику, вот как писал в свое время Евтушенко, ваш тезка, вот что их обсчитывать обидно, их постыдно, их обманывать грешно в своих стихах. Вот точно так же обманывать свою публику и делать козью морду и говорить, хватит, мы уже там поездили, а теперь пускай молодежь ездит. Нехорошо, на мой взгляд. И я лично вот эту публику при всей ее парадоксальности, если можно сказать так, я ее не променяю на публику, предположим, на благополучную, сытую, тоже очень доброжелательную публику из Бостона или из Хельсинки, или там из Брюсселя, потому что она для меня как-то особенно дорога.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня мы в гостях у Николая Петрова, народного артиста Советского Союза, замечательного пианиста. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, португальский журналист, московский корреспондент журнала «Де Нотисиаш», и Александр Евтушенко, российское телевидение, ведет программу Владимир Бабурин. Позвольте, я продолжу тему, которую я начал, «Художник и власть». Я все-таки... Хотя нужно бы, конечно, о вечном, но я все-таки по профессии политический обозреватель, простите.
Да.
Министерство культуры Советского Союза, разделяя художников на наших и не наших, вместе с ведомствами над ним стоящими, не симпатичными ни вам, ни поверьте мне, сделало со всеми этими ведомствами достаточно серьезную вещь, воспитав действительно абсолютно новую генерацию людей с совершенно потрясающим конформизмом, особым типом конформизма, который постоянно требовал подтверждения своего конформизма. Сейчас, казалось, ничего этого нет.
Есть.
Ничего этого, казалось, не надо. Но почему-то люди, художники в том числе, я не знаю, с удовольствием или нет, ну, строятся. Вот строятся, и не знаю, зачем они это делают.
Сегодня
2 декабря, нельзя называть никаких политических партий, но меня потряс один предвыборный ролик, когда известному артисту с телеэкрана говорили: «Олег Валерьянович, встаньте в строй! Олег Валерьянович, одумайтесь!» Почему, Николай Арнольдович?
Вы знаете, на мой взгляд, нет ничего более омерзительного и невкусного, чем вылизывание сиятельных задов. Это очень, не поверьте, невкусно. Я этого, к счастью, никогда не пробовал делать. Может быть, это и явилось причиной каких-то многих моих, может быть, недоделанных каких-то планов. И у нас существуют, я бы сказал, династические жополизы, династические, которые уже со времени Иосифа Виссарионовича и до ныне вот занимается тем, что ищет каждого удобного случая для того, чтобы подставить свой язык под сиятельную, понимаете ли, задницу. Это, на мой взгляд, это омерзительно. Это тем более омерзительно, когда этим занимаются люди талантливые, которым нужно еще плюс к этому, еще доказать, что только они хорошие, а все кругом находящиеся, они люди другого ранга, другой веры, и доверие, соответственно, им должно быть меньше. И в то же время, мне кажется, я убежден, что в тот момент, когда власть обращается к вам с просьбой о каком-то сотрудничестве и о какой-то помощи, то отказываться неправильно. Потому что власть наша испокон веку в вопросах культуры была дремучей. Страной нашей правили дремучие, необразованные вопросы.
Николай Арнольдович, одно дело, когда обращаются за помощью, это совершенно другое. Вот мы тут о джазе немножко говорили, помните, у Василия Аксенова в «Скажи изюм» два героя разговаривают, и один другого спрашивает: слушай, говорит, никак не мог понять, почему нация и комми так не любят джаз. Может, потому что импровизация, да, и не по нотам играет, а сейчас, пожалуйста, хочешь по нотам, хочешь импровизируй, ты тянет руку, говорит, вы посмотрите, а я по нотам.
Ну вот, но я, тем не менее, высказал свою, ведь все упирается, безусловно, во взаимоотношения власти и художника. Для чего делается Совет культуры при президенте, для чего делаются все эти какие-то мероприятия громадные, эти симпозиумы и так далее, посвященные вопросам культуры. Эта власть хочет выяснить, с учетом нынешней квази свободы языка, что люди знают. И я должен сказать, что в мою бытность в президентском совете культуры, кстати, при Путине уже, при Ельцине это было абсолютно номинально действующее такое мероприятие, результатом работы которого был просто круглый ноль и ничего другого. Что касается реакции Путина на то, что обсуждается на Совете культуры, она чрезвычайно лобильна, чрезвычайно гибка, и он отвечает на те вопросы, в которых он имел бы полное право быть бы... быть бы некомпетентным. И тем не менее он вступает в какую-то полемику с выступающими и попадает куда надо. И кое-какие вещи сдвинулись с мертвой точки благодаря тому, что мы, как говорится, достучались до каких-то главных рычагов управления государства, и были даны команды, чтобы эти вещи были каким-то образом реализованы. Кстати, вот вопрос, например, о уже это, нарыв сколько лет, уже 15 или 20 лет вот с мультипликацией с нашей. Вот я все жду, когда, наконец, все-таки будут, хотя были даны, в общем, гарантии, которые касаются наших записей архивных, потому что уже более 20 лет ничего не делается, а записи продолжают осыпаться и приходить в негодность. Поэтому я, в принципе, за разумный диалог с властью.
Мне, кстати, всегда казалось, что вот вы когда настаивали на названии Академии, именно Российская Академия Искусства, а не Академия, вы таким образом пытались дистанцироваться от государства.
Совершенно верно. Мы боялись того, что нам скажут, что нам вообще предлагали ее сделать государственной. Но тогда они сказали, вот мой телефонный звонок. Здравствуйте, дорогие друзья, вот у нас уходит на пенсию замминистра там такой-то, вот возьмите его, примите к себе. И вот мы для того, чтобы от этого полностью себя охранить, но, к сожалению, вот сейчас была не реорганизация, как называется,
перерегистрация.
Перерегистрация, вот, и нам пришлось все-таки вот... стать теперь
академией. Слово «российское» тут же хочется, конечно, добавить слово «государственное». Эдуард, да. Игорь, пожалуйста.
Да. У меня есть еще один вопрос по поводу благотворительного фонда.
Да, пожалуйста.
Вот почему вы решили, что его надо делать, и какие планы у вас, какая задача могут быть у этого фонда?
Вы знаете, моя задача, это я, безусловно, я ни в коем случае не преувеличиваю какие-то свои возможности, хотя они не такие маленькие. Все-таки за те 50 лет, что я нахожусь на сцене, как говорят, что первую половину жизни мы работаем на имя, а вторую половину жизни имя работает на нас. Вот я создал некое определенное свое имя, и с этим именем считаются. Вот, во всяком случае, не пошлют вот так сразу, Вот такое вряд ли произойдет. Поэтому мне хотелось, елико возможно, в меру наших скромных сил, помочь немножко нашей творческой молодежи, и совсем молодежи, и молодежи. И у нас, конечно, у нас не наш фонд маленький, у нас там стипендиатов где-то, может быть, 40-50 человек. В основном это мы пользуемся системой грантов. И мы пользуемся тоже возможностью организации концертов, которые по закону моего фонда обязаны быть оплачены. Потому что у нас, к сожалению, существует очень много... То есть существует организация, которая занимается эксплуатацией детского труда. Они их возят в престижные места, к Папе Римскому, там, я не знаю, в Организацию Объединенных Наций, там, во всякие очень-очень такие престижные места. И говорят, раз мы вас вывезли, скажите спасибо. Что вам за билет платить не пришлось, и фигу вам с маслом в виде гонорара. Мы платим всем обязательно. Конечно, это не тысячи долларов, но это не оскорбительные деньги. Те, которые все-таки молодой музыкант, которому там 14, 15, 17 лет, все-таки он знает, что на эти деньги он может пойти сделать маме подарок или что-то себе купить. И все-таки это не оскорбительные деньги.
Это был последний вопрос, и теперь по традиции этой программы по несколько секунд есть у журналистов, чтобы сформулировать, что же было самым главным в этой почти часовой беседе с Николаем Петровым. Александр Евтушенко, Российское телевидение, пожалуйста.
На мой взгляд, меня, во всяком случае, порадовали слова Николая Рендольевича о том, что независимо ни от цен, ни от состояния жизни, ни от качества жизни, все-таки народ идет в концерт. Идет в филармонию. Хотя это, наверное, настолько мизерная часть по сравнению с теми, кто спорит, кто круче, там, Ксюша Собчак блестящий или Дима Билан.
Не портите мне настроение.
Наверное, это лучший показатель, чем судебный процесс двух высочайших чиновников от культуры по поводу целующихся милиционеров. Вот. Но это уже радует, это уже дает какой-то шанс, какую-то надежду о том, что мы выползем, вылезем, выскочим.
Эдуард, пожалуйста, коротко.
Только сказать, что несмотря на то, что мы обсуждали разные проблемы, у меня осталось какое-то ощущение оптимизма. Когда мы говорим о музыке, о культуре, все равно остается какое-то ощущение, что мы занимаемся чем-то приятным. И из-за этого я бы хотел благодарить тоже за такие моменты.
Спасибо.
И я завершу. Я все больше с политиками общаюсь, и реже гораздо с деятелями культуры, и поймал себя сейчас на такой мысли, что, конечно, бы с Николаем Арнольдовичем не разговаривать, надо слушать, как он играет. И тем не менее, от этого почти часового разговора, я думаю, я получил не меньше удовольствия, а мне приходилось его и вживую слушать, и в записях, чем от его игры, за что большое спасибо. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Мы были в гостях у народного артиста Советского Союза, пианиста Николая Петрова. Вопросы задавали Эдуард Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш», Александр Евтушенко, российское телевидение, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Владимир Баблин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут наши корреспонденты расскажут о ходе выборов в Государственную Думу.
Далее исторический календарь, затем в обозрении «Прессинг плюс» мы поговорим о жеребьевке финального турнира футбольного чемпионата Европы.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с Зальцбургом.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, условия жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».